Побудем.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Георгий Адамович утверждал, что самыми коварными внутренними врагами поэзии являются остроумие и развязность. Гостю этой передачи, английскому поэту Джереми Риду, удалось взять врагов в плен, и теперь они работают на него. Рид – мастер перевоплощений. Природную склонность к переодеваниям и гриму он поставил на службу своим литературным замыслам. Джеймс Баллард рекомендовал начать знакомство с Ридом с романа «В погоне за черными радугами. История Антонена Арто», которую рассказывает «Пять голосов», в том числе жена Генри Миллера Джун. Фрагмент ее монолога вы услышите через несколько минут. И из книги «Делирий» – биографии Артюра Рембо. Рид – автор нескольких десятков таких биографий и импровизаций, в которых перевоплощается в аутсайдеров, иконокластов, жертвующих обыденностью ради священного безумия, поэтического преображения Вселенной. Одна из последних книг Рида – «Чужестранка на земле», история Анны Каван, написавшей замечательный роман «Лед», который этим летом с 40-летним опозданием опубликован, наконец, в русском переводе. Джереми Рид капризен и не выносит серьезности. Он написал 4 романа о маркизе де Саде, но при этом говорит, что книг де Сада не читал и считает его плохим писателем. Герой его последнего романа «Сетка» — Шекспир. Правда, Рид утверждает, что и пьес Шекспира не знает, зато восхищается книжкой Виктории Бекхэм. Об этом, а также о городе мертвых, достоинствах группы «Роллинг Стоунс» и пользе веганства Джереми Рид рассказал Анне Асланян, которая встретилась с ним в лондонском кафе рядом с психиатрической клиникой.
«У вас при себе блокнот для заметок. Часто носите его с собой, на случай, если вдохновение посетит прямо на улице?»
«Да, я многие свои книги пишу на улице. Для меня важно всегда оставаться причастным той огромной энергии, которая протекает через город. По сути, я многое написал прямо здесь, сидя перед этим кафе. Тут часто встречаешь сумасшедших, которые выходят из больницы по соседству, Royal Free Hospital. Это люди, способные дать пищу для воображения. Сумасшедшие, выходя из больницы, нередко подходят ко мне посмотреть, что я пишу, и понимают, о чем это, тогда как нормальные люди не имеют ни малейшего понятия. Как правило, со мной беседуют люди с психическими расстройствами, шизофреники. Они видят, что я занимаюсь вещами, которые им близки, ведь и у них воображение насыщено образами. Подходят, часто присаживаются, рассказывают мне всякие странные истории по собственной воле, и это прекрасно. Я записал немало монологов, порожденных душевными болезнями, психозом, шизофренией, так что я часто пишу, сидя в открытых кафе, а то и просто на улице, в парках, скверах, повсюду, где угодно. Зимой хуже, но все равно обычно удается найти столик на улице. Пишу я только от руки, в таких вот тетрадях, а потом перепечатываю. Нет, не из принципа, мне всегда нравился этот процесс, ощущать, какова бумага на ощупь, как рука вырезает на листе слова. Хотите посмотреть? Вот стихотворение, которое я сейчас пишу. Каждые 4-5 лет я продаю свои блокноты Ельскому университету, там хранится мой архив. Так вот, раз примерно в 4 года они скупают мои тетради, записи. Нет, не на вес покупают, оценивают по достоинству. Кое-какие деньги мне это приносят. Конечно, это вещи бесценные. Так вот, впоследствии я переношу все на компьютер, но первоначальный текст пишется целиком от руки. По-другому я работать никогда не смогу».
Генри говорил: «Я отличаюсь от прочих женщин. Мехам и драгоценностям я предпочитаю картины, стихи, романы. Мужчины, подобные Арто, знают, как наполнить меня своими мыслями». Генри не знает, что Арто навещает меня, но он ищет у меня пристанище на полдня, на вечер, или является, не предупредив, одежда в беспорядке, тело тонкое, как бамбук, руки борются друг с другом, но глаза так мечтательны, так полнятся светом, что забываешь о его измученных жестах, его истерзанном теле. Однажды он пришел ко мне с большим колокольчиком, сказал, что отпугивал им людей на улице. Во рту таится болезнь, которой они боятся, предвидение. Он хотел подчеркнуть остракизм для провидца в материальном мире неизбежный. Писатели, говорил он, не считая Бодлера, Латреамона, Рембо и сюрреалистов, образчики банального. Не в силах сменить одну реальность на другую, они пытаются изобразить двухмерный мир. Для него, как для его предтеч провидцев, поэзия – странствие в неопознанное, прибытие в края, не отмеченные ни на одной карте. Но такие открытия влекут за собой отчаянное одиночество. Тебя отвергают те, кто боится заглянуть в подсознание. Арто страдает за счет тех, кто искажает поэтическую правду. Читая рукопись Генри «Тропик рака», я возмущалась ужасно. «Это не я. Он пишет не обо мне. Он все исказил. Он не способен увидеть меня. Он думает, я тону в самообмане. Он все извращает». И меня считали истеричкой. Но Арто понял. Он добирался до синяков моей души, до областей, где таится одиночество личности. «Голубой пустыни», как он говорил. Там все мираж. Ты сам, другие, мириады вымыслов, что разыгрывают в своей истории. Арто бродит в этих руинах. Жизнь его посвящена изучению внутреннего. Пожелай он нарисовать карту своих находок, города, колодцы, лабиринты, плато, джунгли, пришлось бы выдумывать. Однажды, придя из сефу камина, он поведал мне о том, как ночью его убили. Он расстегнул рубашку и показал вскрытую рану. Я увидела черную корку, струп в форме звезды. Арто сказал, что сутенер нашел его снова, только на сей раз на ступенях Лувра. Арто его описал, невысокий, в темных очках, одет в черную кожу. Сутенер снял очки, и глаза его оказались золотыми. Вместо зрачков — черные кресты. Он пырнул Арто со словами «Я подтверждаю, ты избранный». И Арто описал свою мгновенную смерть. Он очутился у входа в туннель. Посланник велел ему пойти в комнату, вероятно, сторожа автостоянки. Пол усыпан окурками, испещрен черными масляными пятнами. Здесь Арто чувствовал себя чужим, был напуган одиночеством. Он сидел, слушая эхо, доносившееся из туннеля. И тут стены и пол стали ярко-голубыми. Никто не вошел в комнату, не допросил, не пояснил, чего от него ждут. Он слышал, как ревут машины, но пребывал по ту сторону времени. И когда сидел он и ждал, раздался голос. «Возвращайся в мир», — произнес он. «Безумие — это правда. Ты избранный. Проползешь на четвереньках по улицам Монмартра, но на спине твоей будет начертано слово». Провозгласив это, Арто сорвал рубашку, упал ниц и попросил меня прочесть слово. «Просто голая спина». Изгиб позвоночника, узелками выступавшего из худой плоти. Его ноги впились в ковер. Я сказала ему, что знак мне слишком непонятен, что мне его не истолковать. Я отвердила, что вижу знак, но не умею перевести его оккультное значение на мирской язык. В словаре Арто внутренние и внешние реальности не различались. Ему было сложно, поскольку он ждал от людей, что они постигнут эту ловкую перестановку смыслов. То, чего хотел этот человек, было выше человеческих сил. «Страх — это поэзия», — говорил он. «Внутреннее — импульс в соприкосновении с метафизическим». Сидя в кресле, он походил на паука. Ёжился, сжимался, разрастался, а голос его спорил с его планами. Театр, надежда на еще одну поездку в Мексику, книги, которые он намерен писать. Перепутанная мозаика фрагментов бурлила в его рассудке, не находя покоя. Арто живет в ментальной, пыльной буре. Он хочет обозначить разнообразие мысли, а не выделять частности. Он работает спонтанно, либо вообще не работает. Чернила не умеют летать со скоростью мысли. В этом его беда.
Монолог жены Генри Миллера Джун из романа Джереми Рида «В погоне за черными радугами».
Вы написали десятки биографий. Что вами движет? Желание растворяться в других персонажах? Кто из ваших героев по-настоящему близок вам? Если взять, скажем, биографию писательницы Анны Каван, ее, вероятно, было трудно писать. Она ведь очень тщательно скрывала свою жизнь, даже дату рождения подделала.
О, да, я часто пишу о людях, которым чувствую определенную близость. В особенности об аутсайдерах, о тех, кто, как мне кажется, в том или ином смысле нуждается в реабилитации. Так Анна Каван, которой уже нет в живых, не может заступиться за себя сама, поэтому я решил, что должен что-то для нее сделать. К тому же до того была лишь одна книга о ней — «Случай Анны Каван» Дэвида Калларда. Вот я и решил, что сделаю это. Что касается сбора материала, во-первых, существует ее архив, потом я связался с людьми, ее знавшими, в частности, с Роуз Нокс Пиблс, единственной из ее друзей, кто еще жив. Роуз знала Анну с отрочества, лет 17. Ее мать дружила с Анной. Роуз подготовила для меня отпечатанный текст, где очень подробно рассказывала о том, что Анна любила, о многом таком, про что мне хотелось узнать, как был устроен ее дом, какую одежду она носила, какие у нее были духи, что она читала, что ела. У Роуз очень цепкое зрение, она прекрасно воспроизводит визуальные подробности. Вот так я и работал, встречался с несколькими людьми, которые с ней были знакомы, а потом свел все воедино. Я читал книги Анны и решил, что должен сделать для нее хоть что-то. Она мне всегда нравилась. Я подумал, она мне столько дала, я обязан в свою очередь чем-то ей отплатить. Видите ли, ведь я никогда не пишу биографии, только субъективные интерпретации личностей, которые меня интересуют. Дело в том, что мне не нравится сугубо научный, академический подход. Поэтому мой стиль исключительно эмоциональный. Я собираю факты, какие могу, а потом, если можно так выразиться, перерабатываю все это в нечто более соответствующее духу моего героя. Так было и с биографией Анны. Я пытался вжиться в ее образ, представить себе, какая она была, что ей могло нравиться. По-моему, книга вышла вполне неплохая. Не знаю почему, но люди, которые занимаются официальным веб-сайтом Анны Каван, книгу до такой степени не взлюбили, что попросту не признают ее существование. Таким образом, мне неизвестна реакция широкой публики, но предполагаю, что кому-то из читателей Анны книга пришлась по душе. Чем она не понравилась владельцам сайта? Вероятно, своей крайней противоречивостью и ненаучным подходом. К тому же они были недовольны тем фактом, что, я утверждаю, она покончила с собой. Ведь всегда существовало это заблуждение. Якобы Анна умерла от сердечного приступа. Это не так. Она сделала себе укол в руку, желая умереть. У меня только что вышла книга о Джоне Стивене, биография этого короля Карнаби-стрит. О, Джон Стивен всегда был моим героем. И он тоже совершенно незаслуженно забытый персонаж. Выйдя этот человек на улицу сегодня, одетый так, как он обычно одевался, его бы заклевали. А ведь он создал этот мужской образ 60-е, который сделался всеобщим, универсальным. Мне нравилось и то, что он происходил неизвестно откуда, был очень беден, начинал свое дело в одной комнатушке, а потом стал самым известным поп-дизайнером своего времени. Эту вещь я написал с помощью его партнера, который познакомил меня со всеми подробностями того, что происходило на Карнаби-стрит. И здесь я опять-таки естественным образом импровизировал, использовал факты лишь как основу. Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», английский поэт Джереми Рид, отвечает на вопросы Анны Асланян.
Давайте перейдем от поп-дизайнеров к поп-музыкантам. Кто ваши музыкальные кумиры? Вас нередко называют Дэвидом Боуи и британской поэзией. Вы действительно чувствуете какую-то связь между собой и этим персонажем?
Пожалуй, я всегда увлекался рок и поп-музыкой куда сильнее, чем книгами. Музыка захватывала меня полностью. Она интересует меня сильнее, потому что эта вещь гораздо более современная и обладает более прямым воздействием. У меня есть по-настоящему любимые певцы, например, Марк Алмонд. Он очень популярен в России, записал множество русских песен по-английски. Мы с Марком недавно сделали совместный проект. Скоро выходит моя книга стихов, а также его диск. Он его специально записал для этого. Еще я всю жизнь любил Rolling Stones. Что касается Боуи, в нем меня всегда привлекала способность создать визуальный образ, создать и постоянно его преобразовывать. Это его андрогинная внешность, сексуальная двусмысленность. Если же говорить о его альбомах, мне больше всего, пожалуй, нравится берлинский период, Low, Heroes, Lodger, одним словом, середина 70-х. По-моему, именно тогда ему удалось впервые по-настоящему реализовать свой голос. На мой взгляд, он не записал ничего стоящего года с 80-го, ничего интересного, ничего осмысленного. Но у него был период лет 10, когда он умел сочетать свой голос с этой поразительной внешностью. Это было в действительности революционным решением. По сравнению с этим, все, что он делал потом, никуда не годится. Последующие альбомы лишь демистифицируют его фигуру, лишают магии некогда и присущей, убивают мистику. После того периода он превратился в обычного Дэвида Джонса, который записывает обычные альбомы. Все это меня оставляет абсолютно равнодушным. Хотя сейчас он снова начал меня интересовать, теперь, когда стоит на пороге смерти. У него ведь было 4 сердечных приступа за последние годы. Он перестал выступать, так что можно сказать, что он уже заглянул в глаза смерти, находится в непосредственной близости к ней. Меня много раз спрашивали, не хочу ли я написать книгу о нем, но такого желания не возникало. В реабилитации он не нуждается, он и так знаменит. Мне куда интереснее писать о людях, стоящих где-то вовне, в теме замечательных. А желающих стать биографами Боу и без того хватает. Правда, написано о нем не так уж много, он ведь никогда не давал доступа к информации, причем все книги о нем жутко скучные. С другой стороны, тема эта настолько избитая, что тут писать? Совершенно никакого доступа к фактам его жизни нет. Полагаю, он не собирается это менять, хочет оставить мистический ореол вокруг себя, некую двусмысленность, которая его всегда окружала. И это, я считаю, его неотъемлемое право. Разве что он сам решит написать о себе, а так он, видимо, не разрешит делать этого и другим до самой своей смерти. Единственный музыкант, чью расширенную, полную биографию мне хотелось бы написать, но и тут возникла бы та же проблема, доступ к данным закрыт, это Мик Джаггер. И он тоже за эти годы создал невероятный образ, феноменальный. Каким бы известным, признанным он ни был, он всегда оставался богемной личностью, всегда аутсайдером. При всей своей мировой популярности он все равно в некотором смысле всегда был и остается истинным нонконформистом, не желающим играть по правилам.
В каком же смысле он и его товарищи по Stones не желают играть по правилам? Сегодня, когда они во всем стали такой же частью истеблишмента, как любая другая знаменитость.
Вовсе нет, это не сказывается на их выступлениях. Они все так же наэлектризованы, полны энергии, как и 40 лет назад. Это феноменально. Что до личности самого Джаггера, по-моему, настоящего его лица никто толком не видел. Это была бы совсем другая история. Он ведь собирался написать собственную биографию, но не смог. Мартин Стоун сказал ему, что лучшего биографа, чем я, ему не найти. И это правда. Я мог бы написать отличную биографию, но этого никогда не будет. Он никогда не согласится на это. Потому что не хочет лишаться своей загадочности. Может быть, не хочет заново переживать свое прошлое. Или попросту не помнит его. Меня в нем привлекает его способность к преображению. Опять эта способность. А внешность этого человека? Посмотрите на него. Некогда прыщавый паренек с южной окраины Лондона, надутые губы, накрашенные помадой, джинсы в обтяжку, которые тогда еще никто не носил, выходит на сцену и выплескивает в зал небывалую энергию. Поразительно. И тот факт, что ему до сих пор хочется этим заниматься, это не менее поразительно. Тоже и Кит Ричардс расхаживает, покачиваясь в своем длинном кожаном плаще. Прелесть. Ричардс – музыкальное ядро группы, это несомненно. Еще одна причина, пожалуй, основная, почему Rolling Stones мне интересны, это тот факт, что они такие поджарые. Мне нравится, что все они, подобно мне, до сих пор имеют талии в 28 дюймов. Ни один из них не перешел рубеж в 10 стоунов. Одна кожа до кости. Думаете, легко поддерживать себя в такой форме столько лет? Это феноменальное достижение. Худые ноги, худое тело, прекрасно. Наверняка Джаггер веган, как и я. Я уверен, что он не ест никаких животных продуктов. Я всегда вспоминаю эту цитату. Я писал об этом в книге о Жане Жене, о том, что творить способны только худые люди. Мне нравится фигура Джакометти. Вот мой прототип. Джакометти худой до крайности, анорексичный человек. В Rolling Stones мне нравится именно это, то, что они сохранили свои фигуры, свои кожу до кости. Уверен, что Джаггер, если и не веган, то весьма близок к этому. Иначе таким стройным оставаться невозможно. Сам я веган целиком и полностью, уже очень давно, а до того был вегетарианцем. По моему мнению, мясо, которое человек переваривает, делает его хуже как личность, вытворяет черт знает что с его телом, вызывает рак желудка, все что угодно. Это источник всего дурного, всяческой отравы, за исключением разве что Тони Блэра. Последний – вообще ходячая отрава. Мясо же стоит на втором, с небольшим отрывом месте. Одним из первых откликнулся на русские переводы книг Джереми Рида Кирилл Кобрин. Его заметки о романах «Изидор» и «В погоне за черными радугами» были озаглавлены «Любимый поэт Бьорк». В самом деле, исландская звезда говорила, что стихи Рида – самая прекрасная и потрясающая поэзия на свете. Кирилл Кобрин о розовом дыме поп-культуры, из которой появилась фигура нашего героя.
Джереми Рид прежде всего поэт и, во-вторых, любопытный богемный поп-герой последних 30 с лишним лет. Давно прошли времена, когда литературу порождала почти исключительно сама литература. Так называемая «жизнь не в счет» — это одно из наиболее распространенных заблуждений самой литературы. Теперь ее активно генерирует поп-культура. Джереми Рид – порождение лондонской эпохи глэма 70-х годов. Его декадентскую галломанию – Бодлер, Рембо, Лотариамон, Арто – следует рассматривать сквозь призму увлечения этими персонажами в тогдашней лондонской музыкально-артистической богеме. Французский символизм и декаданс, прочитанный посредством Дэвида Боуи, гения фантазии, немыслимого экзотического существа, трансвестита высочайшей артистической пробы – вот формула этого декаденства. Боуи превращается то в Зиги-звездную пыль, то в белого тощего герцога. Рид становится то покойным гитаристом Rolling Stones, то сошедшим с ума театральным революционером, то загадочным сочинителем кощунственного шедевра. Боуи и другие герои глэма были помешаны на гриме, париках, блестках, высоких каблуках. Рид трансформировал собственный трансвестизм в литературу, в свой первый роман «The Lipstick Boys», в романизированные биографии, в стихи, в запредельный экзотизм своих длинных описательных и перечислительных пассажей, полных немыслимых красок, вещей, запахов, животных и событий. Читатель со стажем поморщится. Действительно, проза Джереми Рида находится на грани дурного вкуса. Но хороший вкус не входил в художественную задачу поклонника сюрреалистов и одного из героев свингующих 70-х. Сюрреалисты объявили хорошему вкусу войну, а рок-культура – прилежный ученик сюрреализма. Избыточность, скверные манеры, эпатаж, экзотизм, экзотизм и еще раз экзотизм – вот что правило миром последние 40 лет. Сейчас все это выродилось в монотонную пошлость, но когда-то странные люди в несусветных тряпках и с несусветными прическами были самыми живыми и интересными в западном мире.
Радио «Свобода» поверх барьеров. После краткой сводки новостей Джереми Рид расскажет о том, почему ему нравится Виктория Бекхэм.
Грани времени.